მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. У нас была одна тема, и она будет, но вмешались события, неприходящие силы, убийство в центре Киева Дениса Вороненкова. С нами Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей. Андрей, аналитик фонда «Карнеги». Ну, я уже сказала, что мы еще перейдем к главной теме нашего разговора, но, конечно, не можем мы не остановиться на том, что сегодня случилось в Киеве. Итак, Андрей, вот уже все известно. Убили. Известна реакция российской стороны. Это вы убили. Украинцы убили. Потому что мы никак не убивали. Первое, что было сказано, что как вы вообще можете нас обвинять? Ничего не известно, ничего не расследовано, тело еще не остыло, а вы нас обвиняете, в то время как обвинения с российской стороны последовали немедленно. Потому что это вы убили. Исключительно. То есть там нет никакого другого... Вот, вы знаете, я уже пересмотрела сегодня днем миллион этих депутатов, аналитиков, журналистов. Хоть бы для разнообразия, хоть что-нибудь бы придумали другое. Нет, это убила украинская сторона. Для чего? Для того, чтобы насолить России, для того, чтобы предъявить его, этот труп, предъявить его, как сказал один сегодня депутат, простреленный паспорт Западу и получить под это побольше денег. Вот то, что мы сегодня слышим. И будем слушать еще долго.
Безусловно, но под это денег, конечно, не дают. Это все бредни. Напротив, первая импульсивная автоматическая реакция на это событие – это предположение, что такими вещами могли заниматься только российские спецслужбы. И это логично в смысле мести Вороненкову за, как бы, вот в их терминах, предательство интересов Родины. Это измена Родины, фактически, да? Он был депутатом, он был одним из спонсоров КПРФ, он перекинулся на ту сторону, он был женат на такой сравнительно знаковой фигуре, на певице, которая пела российский гимн, а вдруг они на той стороне, и он рассказывает всякие секреты, и он, в общем, очень серьезно втянут уже в украинскую политику. Так нужно уже и научить других, что такие вещи не остаются безнаказанными. То есть, вот правда, это совершенно обратная реакция. Да? Порошенко уже сказал, что это российские спецслужбы, что эмоционально понятно, но, в общем, нужно, наверное, как-то проверять разные версии. Но вот, повторюсь, что логика в этом убийстве, это не бизнес-логика, сейчас уже не 90-е годы.
Девятикомнатные квартиры,
не Нью-Йорк 30-х годов.
Нет,
это
не все,
да. Это в чистом виде политика, но я не вижу мотива украинской стороны. Его нет.
Потому что, ну и что, ну хорошо, они обвиняют во всем, вот версия такая, что обвиняют во всем российскую сторону, чтобы еще раз показать в очередной раз, что вот Россия такой злыдень, супостат. Да. Ну, Запад, во-первых, и так это знает. Во-вторых, действительно, денег на этом не срубишь никаких. Ну и что? Вот они выдвинут Западу такую версию. Во-первых, это все равно останется всего лишь версией. Какие дивиденды они от этого получат?
Нет, никакие дивиденды. Непонятно. Более того, вот, так сказать, это хоровая как бы позиция, она, ну, явно сформулирована на совещании где-то там, я не знаю, на Старой площади или в Кремле, и в общем, роздано фактически на бумажках всем спикерам, которые только возможны.
Абсолютно.
Ну, можно вот это предположить, да, если они хором это все говорят. Повторюсь, в общем, здесь, ну, совершенно вот такой вот стиль, очень страшный, какой-то такой вот КГБшный, я бы сказал, да. Вороненков не Литвиненко, там другая история, да. Но и там есть мотив мести. Ты свой, ты стал не своим, вот получи. И всем остальным еще за одно урок, как бы такого двойного назначения акт.
Это сейчас же очень еще что интересно, когда им говорят, вот что, то есть, ну, они же сами на себя цитируют все, что пишут сейчас в украинской прессе, они говорят, ну как же мы можем убить, и какой же он предатель. Теперь он не предатель. Это вот тоже очень интересный мотив. Он не предатель, он просто уехал. Он не перебежчик, он уехал, да, у него были проблемы, он уехал. И потом, почему он предатель? Он же депутат. Он не предавал. Он, да, может быть, говорит ведущий Первого канала, в моем лице, там, в моей душе он предатель, но формально он никакой не предатель. Но уехал человек и уехал. То есть вот так вот. Какая может быть месть? За что ему мстить?
Ну, вот Неверов, глава как бы «Единой России», вполне себе официальное лицо, и в том числе и в депутатском статусе своем официальном. В Фейсбуке зафиксировано его длинный монолог по поводу того, что это предательство, и предателей нигде не любят. Это было сказано тогда, когда стало известно о том, что...
Это первая спонтанная реакция.
Ну, она спонтанная, но не сам же он писал. Я не уверен, что он умеет там это самое расставлять буквы. Запятые.
Ну, значит, пресс-служба. Да, значит,
пресс-служба. Обсуждалось, чего нужно такое писать, но это было чуть не в первый день, когда... Значит,
это было в первый час, видимо.
Чита оказалась там.
Вот. Тогда это было. Теперь, да. Вот, Андрей, вот поверь, что сегодня он уже не предатель. Это потому, что если сегодня они будут называть его предателем, тогда понятно, куда будет направлена стрела подозрений.
Да, конечно, не будут.
Теперь уже не будут. То есть предателем он был когда-то, сейчас он уже нет, не предатель. Ну,
удивительно грубая работа, абсолютно пиаровская работа. То есть демонстративный месседж всем. Ребята, вот этих вещей делать не надо. Украина враг. Самый страшный враг, возможно, да, из всех, вот, которые сейчас существуют. Туда нельзя. Сбежал бы он в Германию, в то место, где гражданство его супруги, певицы, это бы не воспринималось так. Но он же еще втянул себя, очевидно, это была его расплата за то, чтобы Украина его приняла. Все эти рассказы о Януковиче, все эти рассказы о том, как принималось решение по Крыму, и как он был против этого решения... Это все вот, это не прощается. С другой стороны, конечно, его немножечко подтолкнули к этому шагу, потому что он был нормальный депутат. У него были свои проблемы там или достижения в бизнесе, сомнительного или несомнительного свойства, Бог его знает. И его не пустили в следующую каденцию Думы, и не пустили его жену. Значит, он теряет депутатскую неприкосновенность. Что из этого следует? Будет уголовное преследование. Значит, ему нужно бежать довольно быстро куда-то. Очевидно, вот по каким-то причинам ему показалось, что Украина – это правильное место. Место было выбрано, безусловно, неправильно. И вот последствия этого шага мы видим. Но его, в общем, подтолкнули к этому.
Потому что проще достать на территорию Украины.
А кого пускать, кого не пускать в Думу, решает как минимум Володин в то время. Как главный политический манипулятор, как максимум это обсуждается. И с высшими должностными лицами государства. Большое внимание уделяется тому, кто туда, кого туда пускают, кого нет. Это же не выбор, смешно говорить. Там, Максакова проиграла праймерис. Ну, не смешите наши тапочки, что она там проиграла. Надо было бы, победила бы. Не пустили, значит. Допустили возможность его преследования. Решили, что у КПРФ какие-нибудь другие спонсоры будут. Ну, какой он коммунист? Он просто спонсировал коммунистическую партию, которая, в свою очередь, имитирует коммунистическую позицию в этой самой власти. Ну, вот и все.
Интересно, знаете, Андрей, что буквально это просто поразительное такое совпадение, что 2 дня назад канал «Россия» смог договориться с Максаковой об участии в своем безумном фрик-шоу «Прямой эфир» с Борисом Корчевником. Видимо, у нее был такой, судя по... Я его посмотрела, я никогда его не смотрела, но тут посмотрела, это вот теперь довольно, если можно так... такой глагол употреблять в этой ситуации, что посмотрел. Потому что теперь интересно, заново на все это вот под другим углом уже смотришь. Они с ней договорились, что она будет участвовать. Она сказала, что только без вот этого вашего страшного базара я буду Боречка с тобой там напрямую. Видимо, они как-то знакомы. Я буду общаться с тобой напрямую. Он ее, конечно, не пытался даже защищать от этих ужасных нападок. Закончил он передачу, что, может быть, когда-нибудь Родина ее и простит, эту предательницу. То есть там тема предательства, конечно, шла к красной нитью, естественно. Она на них смотрела немножко, как на зоопарк. Они ее обвиняли. Но точно так же сыпались обвинения на голову ее мужа. И она... И, знаете, вот это был вот такой немножко чуть-чуть 37-й год с той точки зрения, когда сын за отца должен обязательно ответить, но лучше не нужно. И поэтому ей говорили, не надо за него, уйдите от него, приезжайте в Россию, возвращайтесь. Зачем он вам такой? И она говорила, да люблю я его, говорила она. Сейчас особенно горько вот это вспоминать, потому что она, видно, его действительно очень любила и говорила об этом им, как-то пыталась объяснить, почему она с ним. Да потому что любит. Вот. И второй еще какой-то момент был такой чисто человеческий. Понятно, что у нее очень плохие отношения с матерью. Мать это все не признает. Сегодня отвратительное ее замечание вот тиражирует Life по поводу этого убитого, что так ему и надо. По-простому говоря, это не очень по-христиански, мама. себя ведет. Но смысл в том, что ее пытались уговорить вернуться. То есть вот это вот контакты с этими российскими шоу. Вот для пиара России надо было бы, чтобы она вернулась. Вот что интересно.
Она отреклась от мужа еще.
Да, да.
Сейчас с таким мужем я дело иметь не хочу. Но да. Это еще одно было невозможно, раз они вдвоем все-таки решились на этот шаг. Но вот танцы вокруг этого человека, конечно, очень серьезные. И еще были серьезные отношения вот к нему самому, продемонстрированные этим чудовищным убийством, на самом деле.
Чудовищным.
При том, что это не убийство, там, я не знаю, диссидента, или, не знаю, не убийство Старовойтова, там, но осадок после него совершенно жуткий.
Очень страшно.
Это такое КГБ, это такой стиль демонстративный, наглый, что становится немножко страшновато.
Сергей из Ростовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, если понятно, что может быть Москва, ну, может быть, и не Москва, а может быть, и бизнес, и криминал. Ну, конечно, вся версия идет туда. Раз убежал, раз рассказал, это, конечно, предатель, но с точки зрения чего? Власов предатель или нет, тоже. Говорят, что он предатель, а говорят, нет. Ну, так вот, тут двояко все.
Понятно. Но правда, честно вам скажу, что столько сегодня было уже анализа по поводу бизнеса, ну нет, там некуда. Вот даже, по-моему, провластные люди, ну не видят для бизнеса. Ну кто-то там сказал, что может быть, когда-то в 90-х убивали из-за этого, но непонятно совершенно,
никакой
почему.
Никакой не бизнес.
Ни долгов там отбить этим невозможно.
Предательство, измена Родины, это могут рассуждать только у нас там где-то в Кремле и да. На Лубянке, потому что сейчас, извините, не 40-е годы. Власов предатель. Война шла, да? У нас формально войны с Украиной нет. Это, в общем, наши братья, как да. Любят говорить. Это один народ, как любит говорить Путин. Вот, поэтому человек волен жить, где ему захочется. Его, в общем, вытолкнули страны, у него своя правда была. Да? Поэтому это предательство элитарных кланов нынешней российской власти. Это не предательство России.
Конечно,
это их разборки.
Это предательство вот с точки зрения ведущего Первого канала. Вот он выходит, говорит, с моей точки зрения, он предатель. Вот. Ну, вот с его точки зрения, с его идеологической. Вот в этой идеологии, в государственной, он предатель, потому что он отзывается о политике России. Вы же понимаете, что критиковать политику России – это уже заведомо предательство. Уважаемые слушатели и зрители, мы переходим сейчас ко второй теме. Главной теме, которую мы, собственно, обсуждать с Андреем и собирались накануне. Вы знаете все прекрасно, что в воскресенье намечаются некие протестные акции. Не согласовал Алексей Навальный шествие свое по Тверской. Ему не отдали под этот Тверской. Других вариантов, как я понимаю, он власти уже и не предлагал, а просто предложил всем собраться. Вот просто выйти, походить по Тверской и показать, что вы против Медведева, против коррупции. Мы сейчас это будем обсуждать. Что происходило с Дмитрием Анатольевичем, какая судьба его ждет. Вы нам опять же звоните по номеру 8 800 222 12. Но мы начнем с опроса, который мы сегодня проводили на улицах Москвы. Мы задавали вопрос, Андрей, нужно ли сохранять Дмитрия Медведева, как вы считаете, на этом посту? Смотрим.
Нужно ли сменить Дмитрия Медведева?
О, надо же. Вы знаете, здесь вопрос не в личностях, а в системе. Поменять надо систему.
Ну, лично для меня он... Слабый, может быть, где-то непрофессиональный премьер. Ну, видите, Россия на таком пути сейчас находится, что выбирать, наверное, не приходится.
Во-первых, надо понимать, что эта должность очень ответственная и очень сложная. И человек уже столько лет работает, и я должен сказать, что, в общем-то, он молодец.
Обязательно. Я бы, честно говоря, еще денег дал. Его нельзя уже прощать за то, что он не привлек бывшего министра обороны вместе с Васильевой. А Васильева его родственница.
Это как вот вопрос, кто хуже, говорит, лев, крокодил или волк? Кому бы ты ни попался, тебе мало не покажется.
Наверное, нужно. Судя по всем публикациям, которые сделаны о нем, я ему не доверяю с самого начала.
Ему помочь нужно. Ну, усилить объект правительства. Самое главное... усилить спрос за выполнение принятых решений.
Не устраивается. Я думаю, что его нужно снять. Предлагают учителям идти в бизнес. Это же несерьезно. Вместо того, чтобы зарплату поднять, он предлагает бизнес идти.
Ну вот, Андрей, вы засмеялись, когда сказали прохожие, что родственница она Дмитрия Медведева. А ведь на самом деле вот совсем не в шутку говорили мои коллеги-журналисты, что она какая-то двоюродная или, ну, скорее всего, двоюродная сестра Светланы Медведевой. Вот это вот Васильева-то. То есть и поэтому таким образом они познакомились в свое время там с Радюковым, вы знаете, что это такой клан, вот с Васильевой. Но это проверить мы, наверное, не можем, но народ все знает. Вот что интересно.
Народ всегда держал свечу везде.
Всегда держал свечу, народ знает. И вот, но в любом случае, простить, видите, когда мы начинаем спрашивать, что вы ему инкриминируете, за что? Вот Васильеву не могут простить, потому что народ завели, накрутили, натравили и долю показали.
Да, Медведев выполняет очень важную функцию. Не Путин Васильеву Сердюкову не наказал, не Путин проводит слабую экономическую политику. Не Путин не наказывает коррупцию, но все не Путин. Вот есть ответственность, великолепный перевод стрелок. Путин остается совершенно тефлоном. Но рейтинг одобрения деятельности правительства, согласно данным Левада-центра, Медведева, он не падает. Он держится примерно на уровне 50 чего-то, привязан абсолютно к рейтингу одобрения деятельности Путина, который 80 с чем-то держится, как тефлоновый. В общем, людям все равно. По большому счету. Ну да, поменять бы какого-нибудь такого бурлета. Он считается слабым Медведев. Его неудачные фразы, безусловно, останутся после него. После него останется даже не свобода лучше, чем не свобода, не модернизация, вот это, не попытка, значит, перезагрузки с Америкой. Останутся вот эти его фразочки. Денег нет, а вы держитесь, но вы держитесь. И вот это вот, что там...
Отлить границы.
Да, отлить границы, это ужасно. В общем, останутся оговорки и неудачные формулировки. Но его слабость – это его сила. Потому что сейчас, в ситуации, когда у нас авторитарный, автократический, персоналистский режим, премьер-министр – это, в общем, достаточно второстепенная фигура. И, в общем, как-то менять его сейчас... Можно, чтобы освежить как бы ожидания после 2018 года, но нужно ли эти ожидания освежать? Ну, 2018 год, ну окей, вместо выборов фактически плебисцит о доверии Путину, да, конкуренции же нету. Почему бы не оставить того же самого премьера? И вот эти все его исчезновения, мне они не кажутся признаком того, что Путин его собирается убрать.
Не кажется? Ведь они случились, то есть мы их определенно, конечно, зафиксировали, что-то там не то.
Что-то там не то, а не то, как мне кажется, опять же, это все как бы, вот, наша интерпретация, не то связано было с тем, что, очевидно, Медведев человек достаточно чувствительный. И то, что 10 миллионов посмотрел, а это уже значит, статистически значимая цифра, посмотрел про него вот этой самой всей истории, даже если учитывая, что никто в элитах, он сам не считает это коррупцией, считает нормальной платой за тяжелые, значит, как на галерах труд, он, очевидно, не сразу пришел в себя после этого удара. Угу. Все-таки наизнанку вывернули, в том числе его посуду, извиняюсь, в этих самых резиденциях. Угу. Это неприятно. Я думаю, что Путин его, может быть, сам отправил. Как вот, знаете, товарищ Сталин иногда любил своих соратников. Что давно не отдыхал, давай. Что ты месяц отдыхал, давай 2 месяца будешь отдыхать. Это все известно, это письма. Письма Сталина соратникам. Я думаю, что что-то такое, какой-то такой разговор между ними произошел. Мне кажется, что Путин искренне пытался выгородить своего партнера. Почему его нет на совещании? Ну, вот он, видите, у нас обсуждаем эпидемиологическую ситуацию. Привычно соврал, да? Довольно изящно, кстати говоря. Как-то они не согласовали тему.
Не согласовали, потому что если бы это был грипп, то тогда бы это подхватило его пресс-службу, он бы как-то высказался в соцсетях, конечно.
Они же как дети. Это есть такой знаменитый рассказ Виктора Драгунского про то, как двое ребят опаздывают в школу, и не согласовав позицию, один говорит, что был пожар, они спасали кого-то, а другой говорил, что провалился человек в прорубь, и они спасали человека из проруби. Вот они так же себя ведут, живые люди. Но, конечно, вот это... любовь к социальным сетям и к саморепрезентации все время подводит Медведева. Он все время появляется где-то то в горнолыжном костюме, то в еще какой-то, так сказать, позиции. И в результате его имидж как сибарита, в общем, довольно сильно закрепился в народном сознании. И вот это вот его исчезновение, оно, в общем, этот имидж укрепляет. Но повторюсь, мне не кажется, что из этого там Путин будет делать сейчас какие-то там выводы. И в конце концов, у них есть контракт. Человек 4 года грел кресло Путину, но до 18-го года-то можно доработать. Да и дальше, в общем...
До 18-го, может быть, и можно доработать. А вот что будет дальше? А все-таки ведь тут нужно очень важную вещь как-то вот отметить, что вы сами только что сказали, что и так на него все шишки сыпались на него, а не на... Вот как бы они отлетали вот от тефлонового Путина и на него. И тут этот фильм, в котором опять нет Путина, вообще нет никакого Путина, хотя схемы описаны, ну, совершенно панамские, совершенно ралдужные, совершенно кооператив «Озеро» там весь описан, ну, просто вот можно фамилии заменить во всех этих медведевских штуках, и получится все та же путинская, Путин и друзья, получится так, только круче гораздо, там будет размах-то там шире у Путина. И вот это тоже на него могло, понимаете, не почувствовал ли он какую-то вот против себя какую-то игру, не заподозрил ли он игру со стороны своих вот во всем этом?
Медведев, в смысле?
Конечно, конечно, конечно. На него вдруг вот это вот пришла беда, ну, откуда не знаю.
Есть такие версии, что околопутинские силовики, которые тоже очень разные люди, играют против Медведева и не любят его. И это часть как бы этой игры. И в этом смысле Навальный всего лишь проводник некоторых сливов, наводок и так далее и тому подобное. Я в эту версию... На самом деле, это вопрос веры, да? Я в эту версию не верю. Мне, конечно, Навальный самостоятельный политик. По-разному можно к нему относиться, но политик он самостоятельный, он не из башни пророс. В конце концов, в башне с решетками сидит его брат в заложниках. Но то, что силовики играли против Медведева в то время, когда он был президентом, такое было. Поэтому, в общем, у него много недоброжелателей. Но сейчас этим силовикам, если использовать их термины, западло как бы встраиваться в хвост к Навальному и продолжать мочить Медведева, пока папа, то есть президент, не дал на это отмашки. А папа никуда не торопится. У него есть время. У него есть там Кириенко, который придумывает, как бы там нагнать эту самую явку. У него есть масса, значит, его подчинения органов власти и управления. Он понимает, что он победит на этих выборах. Я слышал, что такое, что в Белом доме еще надеются на то, что он чуть ли не Медведева выдвинет в президенты. Но, по-моему, это было бы совсем абсурдом. Это просто не нужно ни с какой точки зрения. Греть кресло еще раз.
Ну очень странно.
Ну, зачем?
И потом, тем более, что...
Это можно обсуждать, будет, оставит ли он его премьером, потому что ему все равно, кто премьер, все равно это техническая должность. Или он его отправит на почетную пенсию. Почетная пенсия, в сущности, должна быть великолепной. Это должность или председателя Конституционного суда, он же юрист. Или должность председателя Верховного суда. Это можно сидеть до 80 лет, как у нас вот эти ребята и сидят, которые возглавляют высшие судебные органы. Они же все очень сильно у нас возрастные. Они же не просто так сидят, они греют для кого-то место, опять же. У нас страна людей, которые все время греют для кого-то кресло,
ну,
чтобы
династическое,
уйти, это... когда попросят, уйти с почетом.
И отдать, и передать сыну, другу и так далее. Но, понимаете, вот вы сами сказали вопрос веры. Вот вы не верите, что Навальный на кого-то, а он-то, может, и верит. Я имею в виду Дмитрий Анатольевич, он вполне может считать, учитывая, что они вообще очень подозрительные люди во власти, это от Путина у них идет, может быть, Медведев в меньшей степени, но вполне может Медведев быть убежден, что это все спланировано своими, вся эта кампания против него, вполне, вот я это допускаю. И тогда это удар, конечно, для него больше вдвое, чем какой-то там оппозиционер, работающий совершенно, как вы говорите, самостоятельно. Это для него не так было бы тяжело.
Может быть, но мне кажется, что все-таки, при том, что он совершенно не собирался скрывать вот эту резиденцию в Плёсе, то есть никто как бы не навязывался средством массовой информации, не приходил там Тимаков в эфир, говорил, посмотрите, вот у нас дача в Плёсе, она вот совершенно как бы не собственность, потому что там друзья, вот это не коррупция, но об этом как бы вот никто не пытался это скрыть. Конечно, нужно было проделать работу, чтобы показать это людям. И, конечно, наверху не очень верят в то, что это можно сделать самостоятельно, без каких-то сливов и наводок. Но я думаю, что Медведев знает правду. В данном случае это кто-то под него копает из людей элиты, или это сам Навальный, выбрав его как слабое звено в этой власти. решил размяться на нем, чтобы потом заняться более крупной дичью. Вот если Навальный не займется более крупной дичью,
если после он не этого, займется,
вот
да.
это будет очень странно. А более крупная дичь у нас, сами понимаете, кто.
Да, выбор небольшой.
И все эти люди живут, они не видят разницы между государственной и частной собственностью. Вот они правят много лет и собираются править вечно, в сущности, поэтому вот они не чувствуют этой разницы. Тут границы нет.
Ну вот, конечно же, Путин себя чувствует увереннее, естественно, чем Медведев. Поэтому, когда мы говорим о дворцах, мы же тоже их наизусть знаем. Все эти виллы, дачи, ну тут же просто совершенно параллельно идет история. Мы же этим всем занимались, все уже там адреса расписаны. Когда мы говорим о том, что вот резиденция, это 5-20, здесь живет его семья, там Алину Кабаеву уже там кто-то встретил, что-то такое, детей каких-то. Чего только не было вокруг этих резиденций, но они известны. Но когда говорится, что это в пользу Путина, имеется в виду, что он-то будет править вечно, поэтому он может рассчитывать что-то в его пользу. Но Медведев-то не будет, он точно про себя знает, что он не будет вечно премьером. И когда показывают 5 вилл, ни одна из которых ему не принадлежит, а все записаны на фонды, ему, наверное, обидно. Что я же это все могу в минуту потерять, в отличие от Владимира Владимировича, который себя обеспечит пожизненное правление.
Да, безусловно, но вот этот вот тандем, думверат, долгая работа вместе, это уже больше 2 десятилетий, это уже приближается к окончанию 2-го десятка сотрудничества. Может быть, замыливается глаз и появляется впечатление, но я же буду с ним всегда, и, значит, я буду тоже вечен, и эти резиденции будут вечны.
Вот.
И даже если я останусь председателем, наверное, в этой ситуации лучше Верховного суда, так ко мне все равно будут с очень большим пиететом, вниманием относиться бизнесмены и друзья, и будут продолжать меня вот, подкармливать моим досугом. Как бы,
вот.
Да? Это же расплата за то, чтобы не трогали, да?
Да.
Чтобы в момент, когда там, на Усманова будет кто-то из партнеров катить какой-то баллон или бочку, значит, и Путину Медведев скажет, не-не-не, ребята, вот стойте. Да, как крышевая.
Крыша,
да?
Конечно.
Это контракт.
Поэтому, если вот принять за основу то, что вы говорите, и что он думал, что он так же застрахован и также был уверен в себе, как Владимир Владимирович, то вот эта вот общая обстановка вокруг него, конечно, для него удар. Конечно, вдруг он понял, что он не вечен, что это может уплыть, что какие-то, что его могут сдать, кинуть. То есть, конечно, это такой психологически большой, он пережил стресс, а еще неизвестно, что будет в воскресенье. Александр из Москвы звонит. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. По Медведеву. Ну, я сомневаюсь, что Медведев вообще чем-то озабочен и обеспокоен. Вообще своим поведением он лишний раз показал, что ничего плохого с ним не произойдет в ближайшем будущем. Своей нереакцией на дерзость Навального, вот именно нереакцией, интеллигентным, спокойным поведением Медведев показал, что даже больше вызывает, так сказать, симпатии, чем антипатию у людей. То есть он к этому отнесся интеллигентно, спокойно, мудро отреагировал молчанием, продолжает руководить правительством, решать государственные проблемы. Вот. Навальный же, на мой взгляд, продолжает четко отрабатывать кремлевский сценарий, а именно создает образ оппозиционера-неудачника, лузера в глазах вот этих 86% поддержки Путина. В принципе, вот все, что об этом можно сказать.
Александр, а в чем его лузерство? Вот вы говорите, он сам создает образ лузера. А в чем вот в данный момент проявляется то искусственное лузерство, которое он создает, с вашей точки зрения? В чем он лузер-то?
Не он создает. Это он работает по сценарию сверху спущенному. Он сам ничего вообще не создает. Он никто, и звать его никак. А лузерство в том, что вот когда 26 число наступит, вы посмотрите, сколько придет ненормальных посмотреть на этого глобуса.
Ага, спасибо. Это интересная тема для обсуждения. Но меня этот вопрос немножко тревожит, Андрей, с 26 числом. Но мне не очень понятно, ведь можно было добиваться все-таки официальной акции. Можно было. Можно было дальше. Не пустили вас маршем по Тверской. Ай-яй-яй. Не всех пускают маршем по Тверской. Там только 1 мая, еще там 9. Ну, нужно дальше. И вдруг он идет вот на эту штуку. Давайте погуляем. Она стрёмная. Она все-таки для людей сопряжена с каким-то риском. Одно дело пойти вот на эту белоленточную акцию, согласованную, все приятно и здорово, увидеть родные лица. А тут уже неуютно, некомфортно. Правильно говорит наш слушатель, что может быть очень мало народу. И не потому, что они не хотят выступить там против коррупции,
не хотят
а потому что они законопослушные.
Да, потому...
Вот что-то в этом...
Есть существенная разница в шествиях, разрешенных, например, памяти Немцова, где четко выражен месседж этического протеста, молчаливого, спокойного, с достоинством. А здесь какая-то вот есть ущербность в том смысле, что люди могут подставиться.
Да.
Подставлены они будут человеком, который призывает их прийти, который говорит о том, что они будут защищены, но гарантировать он этого не может.
Я буду с вами там говорить, ничего себе.
Этого явно недостаточно, чтобы не оказаться в автозаке. Не все к этому готовы, не все готовы вот отдавать жизнь за Навального. В этом есть очень существенная, даже моральная какая-то недоделка, недоговоренность. Да? Что касается того, что Медведев промолчал, это тактика и стратегия нашей власти всегда. В 2011-2012 году Путин тоже промолчал. Взял длинную, гигантскую, на несколько месяцев паузу. Угу. Эта позиция оправдала себя полностью. Потом он получил мандат народа, как там, фальсификация, не фальсификация. Мандат он этот получил. И получил возможность с 2012 года начать гнобить вот эту самую всякую оппозицию, так как он хотел, так как он 4 года терпел на посту премьер-министра, наконец он дорвался, сделал все, что хотел за эти годы. То же самое делает Медведев. Кто такой Навальный? Почему ему должен отвечать? Потому что это общественность, как бы ты к ней ни относился. Они его объявили уголовником. Вы же знаете цену своим приговорам, своим политическим приговорам. Знаете цену своему, своей изощренной недоброжелательности, по подставам и способности, значит, белое выдать за черное. Это нечестная игра. Поговорить с Навальным – это опустить себя в собственную глаза.
Но это как с дебатами, в которых никогда не участвует Путин, чтобы не приподнимать до своего уровня этих претендентов.
Ты премьер-министр не начальство, ты премьер-министр не Белого дома, а страны. Ты, Путин, должен был говорить с площадью, потому что ты президент всех россиян, а не только той части, которая тебя поддерживает. Здесь то же самое. На это нужно отвечать. Это очень серьезное обвинение. Ну, вы не считаете это коррупцией, потому что у нас кривое устройство этой самой власти, кривое устройство собственности. Ну, нужно было что-то ответить. Нужно было сказать и выйти что-то. Эта власть закрыта абсолютно от народа. Я совершенно не согласен с нашим слушателем в том смысле, что это правильная тактика. Нет. Тебя назначили обслуживать этот народ. Ты сервис. Ты прачечная, в хорошем смысле слова. Ты предоставляешь услуги. Ты решаешь, да, государственные задачи. Но ты хреново решаешь эти задачи. Когда ты в этих всех костюмах, если сосчитать общую стоимость этих самых костюмов, сопоставить с премьерской зарплатой немаленькой, это получится довольно, так сказать, несоответствующие друг другу цифры. Ну что, мы не понимаем, что эта власть срослась финансами, финансы срослись с этой властью, и уже невозможно понять, вот, как повторюсь, где частная собственность, где государство. Ну это же очевидная вещь.
Ну. Причем от каких-то, вот ведь меня тоже это удивляет по поводу «не ответить». Очень много просмотров. Вот эти 10 миллионов знаменитые. Ну, допустим, конечно, очень большая часть их за рубежом находится, просматривающих. Ну, это понятно. Но, тем не менее, россиян тоже достаточно. Мы видим на улице опрос, что люди это знают, уже на них это как-то влияет. И многие мне говорили, что влияет. Вот я говорю с бабушкой, с дедушкой, с тетей, с дядей. Вот они уже как-то этот фильм, их начинают мозги вроде бы поворачивать, хотя ничего вроде бы нового с нашей с вами точки зрения. И почему не ответить? Ну, вот хотя бы сказать, ну, это же не его. Ну, вот формально, вот просто вышли бы, ну, это дом родителей. Ну, да, они поднимают его фонд, поднимают вот это вот, да, родовое гнездо. Да, очень часто вкладывает глава государства или большой человек, как там Иванидзе в Грузии, например, Иванишвили, извините, пожалуйста, Иванишвили, пока он не был у власти, пока был у власти Саакашвили, чем занимался Иванишвили, он кормил все свое село, он давал им зарплату, воду, газ, он оплачивал коммунальные услуги. Вот, пожалуйста, в Грузии. Ну, бывает и такое. Правда, там Медведев не своими деньгами, но чужими. Но что-то же можно было сказать на все это?
Ну, сказать-то особо нечего, потому что при всем том, что для всех в элите, для многих в стране это не коррупционная схема. Схема «ты мне, я тебе» контракты, взаимные крыши.
Да.
Поэтому как бы вот сформулировать морально-юридически четкую позицию по этому поводу невозможно.
А, вот так вот вы считаете, что сказать?
Но главное состоит невозможно в том, что эта власть, не разговаривая с людьми, не собирается с ними разговаривать, не считает эти сигналы серьезными. Мне кто-то сказал недавно, что опять-таки эта власть считает Навального несерьезным политиком, что он способен набрать там, 2%. А зачем тогда его закрывать совсем? Угу. Чуть-чуть оставив, так сказать, вот дырочку,
ну, да.
Чтобы он мог там что-то такое высказываться, и потом наблюдать, а как работают наши правоохранительные органы, как они на это реагируют, как работает там мэрия, как Медведев себя поведет, тоже интересно. Это же такая иезуитская позиция. Вот Путин, он такой наблюдатель, он же всегда смотрит, как развиваются события.
Это все-таки наживочки.
Да, это такая вот шахматная доска. Партия еще не закончена. Торопиться некуда.
А нам звонит Владимир Анатольевич из Улан-Удэ. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте. Вот вы говорили недавно, несколько минут назад, то, что люди побоятся выйти на митинг, потому что они законопослушные, и это митинг не согласован, это будет нарушением закона. Но в Конституции прописано то, что если не было предложено другого места проведения митинга, то митинг автоматически считается согласованным.
Нет, подождите. Ну, во-первых, просто там не будет, не будет считаться нарушением закона, если вы просто вышли на улицу. Но мы знаем по опыту, Владимир Анатольевич, вот вы, наверное, вот вы не живете в Москве, вы из Улан-Удэ, мы знаем по опыту истории с 31 числом, когда Лимонов выводил свои акции, вот он проводил свои акции на Триумфальной площади, он пытался добиться вот того, о чем вы говорите. По Конституции он, ему не дают провести на площади, на Триумфальной его мероприятие, а он просто идет туда с народом. Чем все заканчивалось? Их вытесняли оттуда. В любом случае, власть, зная о том, что заранее готовится, это все равно считается несанкционированной акцией. И люди с Тверской, если они будут кучковаться чуть более плотно, чем они кучкуются в обычное воскресное время, их будут разводить, убирать, вытеснять с этой Тверской, так же, как их вытесняли с площади Маяковского, с Триумфальной. Будет то же самое. Потому что в Москве, Москва такой режимный город, достаточно. И категорическое есть требование, чтобы там не писали в Конституции. У нее есть свои порядки. Если вы собираетесь больше трех, то вы должны получить на это разрешение. Поэтому мы и говорим о том, Владимир Анатольевич, что, конечно, хорошо было бы все-таки получить ему согласование на что-то другое. Власть никогда не предлагает сама от себя ничего. Она говорит, нет, вы не пойдете по Тверской, потому что вы перекроете движение. Нам это неудобно. Москвичам это неудобно. И тогда начинается торг. Так было во всех случаях, всегда. Он не захотел. По каким причинам, я не знаю. Это уже другая история. Но то, что у людей будут неприятности, если их будет много, это вот точно совершенно.
Ну, Навальный поднимает ставки в своей политической борьбе. Но вот отдавать свою свободу как бы за него, я не думаю, что много людей вот готовы в буквальном смысле. За демократию как таковую готовы, да. Мы это все показали в 2011-2012 году, это и власть. Но здесь очень персонифицированное выступление по поводу одного человека. Можно считать, конечно же, что борьба с коррупцией – это борьба всех. Но в данном случае это становится немножечко личной борьбой Навального за свой политический имидж.
Во-первых. Во-вторых, это действительно не то, что способно вывести людей вопреки закону. Что вывело нас в свое время, ну, мы как журналисты, люди как люди, что вывело людей один раз? Вот я из всех московских акций, я помню одну многочисленную, которая была не согласована, это когда Навального едва не посадили, вы помните. Вот тогда люди пошли. Вот тогда они действительно испугались. Власть, вы помните, тогда он был освобожден в итоге. То есть возникла реальная угроза, что он сядет на 5 лет. И люди пошли по призыву там его друзей, пошли на Манежную. Вот очень плотным кольцом. Движение было перекрыто. И их было настолько много, что их действительно трудно было очень вытеснить. Хотя автозаки стояли, людей увозили. Но тех, которые тихо себя вели, не увозили. Но это было один раз. Это был очень мощный такой моральный стимул. Дмитрий Анатольевич с его дачами, я что-то очень сомневаюсь, что таким стимулом явится.
Ну и потом власть решает, что является обоснованной с точки зрения права акции, а что нет. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предположить, что структуры мэрии, полиции будут интерпретировать выход людей на улицы как несанкционированное мероприятие. Ну, это очевидно.
Ну, конечно.
И тем самым будет подставлено множество людей. Дай бог, чтобы все это обошлось спокойно.
Ну, Андрей, тем не менее, вот все-таки, если случится то, чего мы уже не первый год ждем, это же такой вот ждун, это Дмитрий Анатольевич все время ждет, когда его, ну, по крайней мере, когда его отставят, да, то его отставят. Какие есть все-таки, вот как вы чувствуете, как экономический журналист, какие вы чувствуете варианты? И я вам скажу честно, что у нас уже несколько экспертов сказали, что Путин не возьмет его в новое правительство. Не верят люди, что он еще раз возьмет его в новое правительство. Но просто это такой уже дружный хор экспертов. Что это будет? Вот что за заместительное вместо Медведева будет фигура или фигуры? Что это? Кто близок к нему сейчас экономически и вот финансово?
Поскольку Путин не собирается, на мой взгляд, проводить никаких радикальных, даже не говоря уже о политических, никаких экономических реформ, никаких серьезных реформ радикальных в социальной сфере, та коррекция экономической и социальной политики, на которую Путин готов согласиться, чтобы народ за него продолжал голосовать и не дергался, это очень небольшие корректировки. На самом деле, я вот сейчас слежу за тем, что делает правительство Медведева. Оно делает, на самом деле, примерно то же самое, что формулируется отчасти, в том числе, в стратегии Алексея Кудрина, которая будет подготовлена к маю, например, сегодня, по-моему, или вчера, я уже запутался в этих днях, обсуждались нюансы контрольно-надзорной деятельности. Очень разумный план по снижению количества вот этих проверок. Это все делает правительство Медведева, на самом деле. Но к этим корректировкам оно готово, потому что они достали бизнес до такой степени, что его уже нету. Угу. И мне не очень выгодно, чтобы здесь уж совсем все было забетонировано. Им хочется, чтобы что-то такое работало и приносило им деньги в бюджет. Они бы тогда покупали бомбы, самолеты, покупали лояльность населения деньгами. Ну, понятно, для самосохранения. Поэтому какая-то экономическая активность в их интересах, на самом деле. Но для этого не нужно рушить основы. С точки зрения экономики Медведев может оставаться на своем месте. С точки зрения обновления политики, обновления ощущений у людей, да, новый премьер, новая жизнь. Таких людей нет. Вы скажете, что таким человеком мог бы быть Кудрин, но силовые элиты, пока они в силе, они косни будут ложиться, угу, чтобы Кудрина не пустить на место премьер-министра. Это было бы замечательно со всех точек зрения, если бы Кудрин был премьер-министром Российской Федерации уже наконец. Сколько лет он ждет этого назначения? Путин этого не делает, сохраняя к нему очень хорошие личные отношения. Он его не подставлял, не предавал. Путин считает его качественным экспертом, ждет от него совета. Но назначить его премьером – это значит разрушить некоторый такой властный баланс. Медведев этого баланса не нарушает. Любая техническая фигура этого баланса не нарушает. Какой-нибудь Дюмин, тульский губернатор, да, из охранников, с точки зрения Путина, наверное, был бы более надежным премьер-министром, который состоял бы посередине. Здесь у него погоны, здесь он там учитывает мнение каких-то там экспертов-экономистов. Ну и окей, движемся дальше. Эти люди не способны ничего поменять. Вайна, не знаю, кто там еще, Кириенко, ну, мы уже пережили, правда. У меня лично не было никаких иллюзий вообще по поводу там какой-то...
А Сергея Иванова, вы считаете, списали уже совсем со счетов? Не может ли он снова стать?
Зачем? А что он может сделать? Пик его карьеры давно прошел. Он прекрасно на своем месте. Он награжден за свои страдания вот этой должностью
спецпредставителя. Я просто увидела его сегодня по телевизору в интервью и что-то заподозрила. Зачем его вытащили с этим интервью на федеральный канал с его экологическим смешным?
Просто тасовать можно хоть Сергея Иванова сейчас для роли премьер-министра. И если хоть немножко разумное правительство, само по себе разумный министр остается в экономическом блоке, окей, это будет шатко-валко работать. Нас ждет все-таки довольно долгая депрессия, даже если мы получим удивительные цифры 1% роста или 2%, мы немножко забываем, насколько мы упали до этого. Да. Реальный доход населения не растут. Росстат виноват, не так сосчитал. Сейчас Росстат переподчиняет опять, Министерство экономики, выводит его из-под правительства. Что-то никак вот цифры какие-то хреновые у нас получаются. Что ж такое-то? Наверняка неправильно считают статистики.
Денис из Ростовской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я на самом деле такой относительно молодой претендент, слежу очень за всем в интернете, все, что происходит. И у меня вот такой вот вопрос. А считаете ли вы, что то, что вот уже происходит, да, можно вернуть к точке старта. То есть мне лично кажется, что точка невозврата, она уже имеется, потому что каким бы Навальный не был бы плохим, да, но он как бы поймал этот тренд. Я почему об этом говорю? Потому что я сам занимаюсь интернет-маркетингом и слежу за тем, какие тенденции роста сейчас он поймал, причем очень-очень серьезные. Считаете ли вы, что это может просто угаснуть? Потому что мне кажется, что это только набирает популярность сейчас. Спасибо.
Ну, тогда скорее вопрос о Навальном, наверное, да, чем о Медведеве. Мы сказали много критических слов сейчас о Навальном, но я считаю его едва ли не единственным настоящим политиком в стране, где с политикой было покончено в буквальном смысле этого слова. И полагаю, что он очень перспективный политик, ровно поэтому его не пустили на выборы, чтобы он не стал более узнаваемым. А он ведет себя так, чтобы стать этим более узнаваемым политиком. Пусть даже к нему будет несколько негативное и раздраженное отношение людей, которые раздражаются вообще от всего. Не потому, что они там за коррупцию, да, нет. Просто их раздражают плохие новости. А Навальный поставляет плохие новости mm-hmm. все время. Но, тем не менее, он действительно поймал как бы тренд, да, происходит цифровизация, он работает с новыми технологиями. Он все обращает себе как бы в пользу. Но это еще требует некоторой проверки. Для каких социальных групп это плюс, а не минус? Кого он раздражает дико, на самом деле есть такие, а кого нет? Как это вообще играет? Я бы на месте все-таки наших начальников пустил бы его на выборах, чтобы замерить просто, сколько человек за него проголосует. В Москве замер произошел в сентябре 2013 года. Он показал очень хороший результат, несмотря на конформизм московского населения. Они-то ждали тех самых 2%. И ровно поэтому пустили его на выбор.
Да.
Сначала они его не пускали, а потом решили пустить. Мне даже один коллега рассказывал сценку, как Володин пришел, из знающих коллег, Володин пришел к Путину в бассейн и сказал: Владимир Владимирович, а мы решили вот пустить Навального на выборы. А Путин сказал, вылезая из бассейна: ну и дураки. Ну, то есть, пожалуйста, сделайте, что хотите, так сказать, не вопрос, они все равно не изменят ничего.
Но
могли бы и не пускать. Вот сейчас они его не пустили, потому что восприняли всерьез.
Вот я все-таки вернусь к нашему главному герою сегодняшнему. Почему еще, Андрей, возникло ощущение, что его отстраняют? Мне кажется, что 20 марта он совершенно искренне, вот я распечатала с сайта правительства, этот странный разговор, достаточно смешной, с Дворковичем, то есть вот нам буквально расшифровали их встречу. Вы знаете, что Дворкович сходил на скандальное заседание Российской Академии Наук. Приходит, и вот дальше такая пьеска расшифрована на сайте правительства, они начинают между собой общаться, Дворкович говорит, что сегодняшний день был посвящен там в Академии отчету, и у них, они не хотят выбирать себе президента, потому что им не нравится их устав. И тут Медведев спрашивает: устав утверждается правительством? Уточняет он. И Дворкович говорит: да, утверждается правительством. И они вот просят нас подождать, чтобы мы его переделали, и тогда они выберут себе нового президента. А Медведев говорит: а кто будет рулить? Кто на заседаниях правительства будет присутствовать? Есть понимание, с кем мы будем общаться? Дальше еще несколько смешных реплик. Нам, конечно, не безразлично, что происходит в нашем крупнейшем академическом учреждении. Еще раз повторяю, это не общественный клуб, это государственная академия. Надо, чтобы там коллапс не наступил. Что там происходит? Надо, чтобы они как-то быстро... Надо, чтобы они определились. То есть он даже не знает, вот полное у меня ощущение, что предшествовало этому. А этому понедельнику, когда он рассказывает Дворковичу о том, что как же нам с ними, что теперь делать, кого назначать. Ведь уже увозили к Путину президента Академии Фортова на машине, и он объяснил ему, Путин, что снимай-ка ты, братец, свою кандидатуру. Нам не нужны сегодня эти выборы. И они все втроем, кандидат Ковальчука, Фортов, третий кандидат, сняли кандидатуры. И они в понедельник выходят к людям, говорят, которые приехали, говорят им, что мы не избираемся, что мы под предлогом того, что у нас слабый устав, выборы переносим на полгода. Им объявляют депутаты Государственной Думы, что, скорее всего, мы примем закон, по которому вам вообще назначать будет Путин президента, президент, президент, президент. После чего единственное, что удается отстоять академикам, это оставить силы, оставить Фортова исполнять обязанности на полгода. После чего его снова продавливают. То есть снова заканчиваются все эти так называемые выборы, переносятся на полгода, во вторник он приходит на работу, его, видимо, опять куда-то увозят, и он пишет заявление: «Я даже на полгода не хочу». Ставьте так, как вы и хотели моего вице-президента исполнять эти обязанности. И полное мне, Андрей, впечатление, что это все без Медведева происходит. Вот судя по этой сценке, которую нам распечатали, он вообще просто и не знает, что происходит.
Ну, может, до него не дозвонились, наш президент часто не дозванивается до своих, так сказать, подчиненных. Здесь ведь проблема в том, как Медведев на это реагировал. Он реагировал на это как на юридическую проблему. Давайте поможем ребятам с уставом, там, ну чего, так сказать.
Ну, он серьезно воспринял-то.
Ну, такая проблема-то содержательная. Проблема стоит в том, что они развалили эту самую Академию наук. И даже ФАНО, Федеральное агентство управления научными организациями, не справилось с реформой Академии. Потому что они реформу видят организационную, отчетную, какую угодно, но там речь не идет о науке. Как сделать так, чтобы наука работала? Вот это им в голову никому не приходит. Ни президенту, ни премьеру, ни Дворковичу, не работает это все. Вот в чем проблема восприятия того, что такое Академия наук. Как еще одна подпорка какая-то такая вот этой самой власти. Больше ничего. А подпорка не может быть без человека, который представляет ее. Да? Вот Фортов, пора ему, как бы, наверное, уйти с их точки зрения.
Уйти,
да?
Значит, и должен быть свой.
Можно правильного парня поставить.
Правильный. Значит, но это не парень Медведева. То есть он даже, и в общем, он просто не в игре. То есть там понятно нам всем, всем академикам понятно. У нас тут был целый эфир. Что это должен быть человек? Ковальчука Юрия Валентиновича, то есть Юрий Валентинович — это брат, соответственно. Брата, должен быть человек брата Юрия Валентиновича, который, соответственно, руководит Банком России, который друг Путина. Все понятно. Всем все понятно, кроме Медведева, который, оказывается, вообще не в теме.
Ну и хорошо, не надо ему чего-то узнать. Ну, исполняешь ты обязанности этого самого премьер-министра, ну и окей. Медведев молодой человек, но был такой премьер-министр СССР, Николай Александрович Тихонов. До прихода Горбачева, он с 80-го по 85-й год был премьер-министром СССР, но, по сути дела, исполнял обязанности премьер-министра, потому что никакой роли он ни в чем играть не мог. Даже не потому, что он был старый, так система была устроена, что, в общем, что ты премьер-министр, что ты вице-премьер, какая разница? Ты, в общем, ни на что особо не влияешь. Ты занимаешь кресло. Вот он занимает кресло. Но, повторюсь, никто, я не очень уверен в том, что вот заканчивается период занятия им кресла премьер-министра. Может быть, его неведение, так сказать, незнание ряда вопросов окажется положительной чертой, конкурентным преимуществом в борьбе с другими кандидатами за это самое кресло. При этом, опять же, повторюсь, я не вижу реальных конкурентов Медведева в том смысле, ну кто, вот еще раз, Вайна, Дюмин, которых, ну, там, называют, да, еще кто-то. Кудрин, да, Кудрин — это серьезно. Но опять же, это очень много меняет в политическом балансе.
Ну да, и главное, непонятно зачем. Потому что, как опять же, начинают говорить о том, что не получилось бы это костью, брошенной Навальному, что если мы снимаем, вот он добился, не закусит ли он у дела после этого.
Ну, кость не кость, Навальный тогда будет бороться еще и с Кудриным, я думаю. Потому что здесь уже либо ты с властью, либо ты против власти. Даже если Навальный не будет поддерживать премьера-реформатора. У него вот своя игра,
да,
в данном случае.
Какой у нас все-таки прогноз с вами? Ну, заканчивается воскресенье, начинается понедельник. Сдвинут ли, вот ослабят ли позиции Дмитрия Анатольевича те акции, которые случаются в Москве и где-то еще? Они случаются какие-то там, конечно.
Я думаю, что с точки зрения большого общественного мнения страны, да, не сильно ослабят. С точки зрения там московского, может быть, чуть-чуть ослабят. Но это не скажется на его рейтинге.
Никак. И да, на его судьбе, и перспективах тоже.
Да, это индифферентно.
Завершаем на этом передачу «Лицом к событию». Недолго осталось времени, чтобы проверить все это.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Early one morning the sun was shining. I was laying in bed. Wondering if she'd change it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes. Heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues. Getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks that night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell. But I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a bee employed. Working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I've seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew tangled up in blue. She was working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said to me, don't I know your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Tangled up in blue. A burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello. She said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you. With him on Montague Street, a basement down the stairs. That was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. point of view.